Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 603-й выпуск программы «Троицкое слово». Наша программа выходит в канун церковной памяти святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских. Открывается она проповедью преснопамятного архимандрита Исаии Белова, насельника Троицы Сергиевой Лавры. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла «К свету вечному». Эпистолярное наследие митрополита Платона Левшина. У нашего микрофона будет заслуженный профессор Московской духовной академии Константин Ефимович Скурат. Несколько фрагментов воспоминаний о преснопамятном высокопреосвященнейшем митрополите Николае Ярушевиче. Его память совершалась на этой неделе, 13 декабря, продолжит нашу программу и завершит ее очередной фрагмент из беседы с насельником Троицы Сергиевой Лавры, архидиаконом Ювеналием. Нашу программу открывает слово на праздник святителя и чудотворца Николая, преснопамятного насельника Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита Исаии Белова.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Великую славу стяжал святитель Николай у Бога, и великую славу имеет он в церкви, потому что, наверное, нет человека, который бы не почитал его, нет человека, в жизни которого не явилась бы помощь этого великого угодника. Много святых в русской церкви, много святых в православии, но святитель Николай особенный угодник Божий. Его особенность в том, что он приходит на помощь даже тогда, когда его не просят. Он приходит на помощь не только к праведным, но и грешным. И для того, чтобы его помощь явилась, не требуется праведности жизни. Для того, чтобы его помощь явилась, не требуется усиленных молитв. Он сам как бы предваряет молитвы, он сам предваряет наши нужды. И он готов помочь нам не только в духовном, но и в самом обычном, мирском, в нашей повседневной жизни. Наверное, именно поэтому так люди его почитают. И нет такого храма, нет такого города и села, где не празднуют бы его память. Вот и сегодня мы тоже собрались для того, чтобы почтить память этого угодника Божия и вспомнить о великих чудесах, которые совершались им по благодати Божией. Мы знаем из его жития, что когда еще он был жив, ходил по земле и был святителем, архиепископом города Мира Ликийский, он отличался необыкновенным нищелюбием, он отличался необыкновенной любовью к людям. И вот ради этой любви он и совершал свои чудеса уже тогда. Мы знаем, что он помогал людям, которые утопали на водах. Мы знаем о том, что он имел такую силу, что он мог явиться чудесным образом перенести с одного места на другое. Тогда, когда люди были осуждены на суд, их вели на смертную казнь, а они были осуждены несправедливо. И вот спасти их от такого приговора никто не мог, но свидетель Николай в самый момент казни явился и остановил меч палача. Мы знаем, что некий вельможа, который имел трех дочерей, и он обнищал и дошел до такого состояния, что хотел уже своих дочерей пустить в разврат, только чтобы прокормиться. Мы знаем, что этому человеку святитель Николай тайно оказывал благодеяние. Сначала послал ему, просто подбросил, можно сказать, мешочек с золотом. И когда он увидел, что этот человек благоразумно распорядился этим золотом, выдал первую свою дочь замуж, то он бросил ему и второй мешочек золота, и третий. И мы знаем, что просто море чудес совершил этот угодник Божий при жизни. И все люди, которые нуждались в его помощи, все, которые нуждались в материальном такой поддержке, и те, которые не имели защиты от угнетения и от неправедного осуждения, и все другие, кто имел нужду в таком заступнике, они находили эту помощь святителя Николая. И когда он отошел от этой земной жизни, то слава чудес его, она еще более возрастала. И ту благодать, которую он имел еще при жизни, вот она как бы еще увеличивалась от того, что он отошел к Богу. Мы знаем, что одно из первых чудес в русской церкви, когда еще Русь только что приняла христианство, это было тоже спасение одного младенца, который утонул в Днепре, и родители сокрушались и не знали, что им делать. И вот они пошли в церковь и стали молиться, и вдруг они видят, что кто-то в церкви плачет. И когда они подошли к амвону, чтобы посмотреть, кто это плачет, оказалось, что это был ребенок, а это был их ребенок. Он был весь мокрый, но он был живой. Вот, то есть, хотя он утонул в Днепре, но святитель Николай его спас и положил его вот на алтаре храма. Мы знаем, что моряки, вот никто из них не обходит памяти святителя Николая, потому что моряки знают, что святитель Николай много помогает на водах. Для нашей жизни сейчас, когда мы, можно сказать, охладели в христианстве, когда мы только по имени, можно сказать, называемся православными, вот святитель Николай тоже является великим помощником. А именно он помогает нам, помогает преодолеть наше такое вот душевное расслабление. Вот мы знаем все христианские обязанности свои. Мы знаем, что для того, чтобы угодить Богу, нужно много трудиться. Но, к сожалению, вот мы настолько, так сказать, слабы в этом деле, что хотя мы много раз ходим на исповедь, и хотя мы вроде и знаем молитвы, и читаем Евангелие, и ходим в церковь, но также вот мы живем со страстями. И хотя много раз ходим на исповедь, но, как правило, каемся в одних и тех же грехах, потому что очень трудно преодолеть свои греховные навыки. И только те немногие, кто начинает бороться с собой, видят, как это очень трудно преодолеть свою греховную природу. И это, наверное, знамение нашего времени, что мы все такие вот малосильные христиане. И вот именно таким малосильным христианам и святитель Николай является в помощь. Известно много случаев, когда он отвращает людей от, явно от такого вот от пути греха. Например, известен случай, когда один молодой человек обратился ко Господу, обратился уже в таком возрасте, достаточно зрелом. И поскольку прежняя жизнь его была такая рассеянная, вот он никак не мог оставить свои прежние навыки. Он любил ходить по ресторанам, по всяким увеселительным заведениям. И хотя он стал ходить в церковь, стал читать Священное Писание, но вот никак не мог оставить этой своей привычки. И вот однажды он тоже посетил такое вот увеселительное место, а это было вот праздник святителя Николая, вот 18 декабря. И это время он вдруг почувствовал, что как бы он потерял интерес вот к этим увеселениям. То есть явно было, что святитель Николай, вот он избавил его от вот такой вот тяги к этим прежним его удовольствиям. И известно также, что когда люди и не отстают от своих греховных привычек, когда они живут, так сказать, как язычники, и в этих случаях святитель Николай является на помощь. Хотя уже он предстает не милостивым и кротким, а таким грозным вразумителем. Наверное, многие из вас знают историю Зои, которая жила в Самаре, вот тогда в Куйбышеве. В конце 50-х годов как грозно и страшно вразумил ее святитель Николай. Она была дочь благочестивой матери, вот они жили вдвоем с матерью, и как-то случилось под большой праздник, мать ее пошла в церковь, а она устраивала вечеринку со своими друзьями. И хотя мать ей говорила, что сейчас пост и не подобает устраивать вечеринок, вот однако же она не послушалась своей матери. И случилось так, что когда они устроили там танцы, ей не нашлось партнера, и тогда она со смехом сказала, что вот святитель Николай будет моим партнером. И взяла его икону в руки. И как только она взяла икону в руки, совершилось великое чудо. Прогремел гром, раздался такой ужасный шум, и все ее эти друзья, которые с ней были, они испугались. А она замерла, вот так с иконой в руках, замерла, как бы окаменела. Когда мать пришла из церкви и узнала о случившемся, она попробовала что-то сделать со своей дочерью, но ничего не получалось. Ни врачи не помогали, даже укол ей сделать не могли, что тело ее было все как окамененное, и шприцы ломались. И никакие молитвы тоже не помогали, хотя мать много молилась со слезами и обращалась в местную церковь, ничего не помогало. И настолько это чудо, оно стало известно всем жителям, что дом, где они жили, вот его даже оцепили войска и никого не пускали в этот дом, чтобы не разгласилась весть об этом чуде, потому что это был конец 50-х годов, вот такое хрущевское время, когда о чудесах старались не говорить. Но тем не менее, вот сама эта Зоя, она была как бы живым свидетелем этого чуда. Она так вот и стояла, много месяцев стояла, и каждую ночь, когда ей особенно было тяжело, она кричала. Вот она говорила, что она видит, что вся земля как бы находится в огне, что люди в своих страстях погибают, и они сами в своем безумии как бы идут в бездну, уже готовят себе адские муки еще здесь на земле. И она вот в таком вот мучении провела много времени, пока наконец не явился старец, который взял у нее эту икону и сказал, что скоро ей будет избавление. И вот после Пасхи только, то есть где-то прошло 3-4 месяца, после Пасхи она уже смогла вот так вот от своего окаменения разрешиться. И она после этого недолго прожила, потому что такое было для нее сильное потрясение физическое и нравственное. Но она отошла ко Господу, примиренной в покаянии. Вот так святитель Николай вразумляет вот наших современников, которые не хотят обращаться к Богу. И мы должны тоже помнить об этом. Мы должны возгревать себе дух такой христианской жизни. И если мы не будем его возгревать, будем жить так же, вот как живем, с прохладцей, то нужно опасаться, что как бы и нас не посетил такой вот гнев Божий. И даже больше того, если нас где-то гнев Божий не посетит, то это может быть еще хуже, потому что тогда нам будут уготованы вечные мучения после страшного суда Христова. И вот сегодня, совершая память святителя Николая, мы будем просить, чтобы он помог нам на нашем пути спасения. Помог не только в тех нуждах, в которых мы привыкли к нему обращаться, не только в нашем житейском, обыденном, не только в наших таких вот земных делах, в которых он тоже помогает, и он готов помочь, и скоро помочь. Но мы должны особенно просить его, чтобы он помог нам приобрести ту ревность о спасении, которую он имел он сам. Вы знаете, наверное, из его жития, что он еще будучи младенцем, 3 часа провел в купели крещения, стоял сам, вот новорожденный младенец стоял и без всякой поддержки. Это чудо Божие. Но это чудо Божие, это не просто благодать Божия на него такая снизошла, а это уже тогда у него было такое произволение. Настолько вот душа у него была крепкая, настолько душа его была устремлена к Богу, что даже вот еще младенцем он смог вот так вот стоять в купели крещения. И вообще надо сказать, что душа человека, она проявляет себя очень рано. Вот она проявляет себя еще в утробе матери. Вы знаете, что душа образуется тогда, когда начинается и тело, в момент зачатия. И она соединяется с телом. Но если тело еще несовершенное, то душа уже более совершенная. Она уже имеет и разум, она имеет и волю, она имеет и чувства. И она, пока младенец находится в утробе матери, она как бы управляет телом. Она сама берет из организма матери то, что нужно для младенца. И в зависимости от того, сильная душа или слабая, праведная или грешная, она уже строит вот сама свое тело. И когда младенец рождается, то, конечно, он еще не может ни говорить, не может ни общаться с окружающим миром путем, но душа у него уже достаточно развитая. И когда он в крещении очищается от первородного греха, когда он получает силу для духовной жизни. И если родители вели праведную жизнь, если родители такие были благочестивые, то и душа у младенца, еще в утробе матери, она тоже благочестивая. И она получает уже очень много сил для того, чтобы вести праведную жизнь. Вот об этом тоже нам нужно помнить, что от нашего усердия ко спасению зависит не только наша жизнь, но и жизнь нашего потомства. Если мы хотим, чтобы вот наши дети, вот они были такими духовно крепкими и духовно сильными, то тоже мы должны стараться вот сами проводить благочестивую жизнь. И наоборот, если мы видим в детях наших недостатки, мы не должны стараться насильственно исправлять, когда уже они взрослые. Но пока они еще маленькие, вот мы должны стараться это как-то на них воздействовать, потому что вот хотя они и маленькие телом, но душой они уже большие. И душа в этот момент уже очень многое понимает и очень многое может. Поэтому даже бессловесным младенцам, вот их, так сказать, воспитанием стоит заниматься сугубо, для того, чтобы они уже в таком малом возрасте получили навыки благочестивой жизни. Вот обо всем об этом, братья и сестры, нам нужно помнить, что спасение наше совершается у самых наших пеленок. И не только праведный, но и грешный человек, его, так сказать, праведность и греховность, она уже тогда определяется. И когда мы достигаем зрелого возраста, то мы, к сожалению, очень мало уже что можем исправить, потому что вот те навыки, которые получили мы в раннем детстве, они сильно сказываются на нашем образе жизни. Именно потому, может быть, сейчас и люди такие немощные, что их родители жили в молодости так вот как-то без Бога. Вот это было время, когда о Боге мало говорили, мало проповедовали, и люди жили как придется. И поэтому вот нынешнее поколение, оно такое родилось слабое, слабое в духовном отношении. Можно сказать, даже не способные к таким усиленным подвигам. Но это не должно нас повергать в отчаяние, потому что Господь знает нашу немощь, и Господь не попустит нам быть искушением свыше наших сил.
Это было слово преснопамятного архимандрита Исаии Белова в память святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийских. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «К свету вечному» по письмам митрополита Платона Левшина.
О духовных училищах. В последнее время всю нашу огромную страну обуяло поветрие реформы образования. Чего только не услышишь. Соединяют, сливают, упраздняют, нечто открывают новое и так далее. Дух преобразования проник и в жизнь церкви. Как же рассуждает по подобной теме святитель, названный современниками «мудрый наш Платон»? Новое об училищах учреждения я читал, пишет митрополит Пресвященному Авросию. История о духовных училищах выведена изрядно. И сие самое доказывает, что учреждение доселе было похвально, и порядок учения производим был основательно, когда столько пользы не только духовенству, но и светским училищам доставлено. Дай Бог, чтоб столько от светских училищ по новому просвещению происходить могло. А потому я и остаюсь при том мнении, какое прежде и вашему просвещенству сообщил. Может быть, и я, яко человек, ошибаюсь. Почему и должен Бога молить, дабы все устроил к лучшему, к утверждению веры и благочестия, и ко истреблению безверия, разврата и вольнодумства? Только при всем скажу. Во-первых, где взять столько ученых людей? И ныне мы бьемся с учителями. Не всегда-то лучших найти можем. В монахи охотников мало, а бельцы, получив год или два, просятся вон, или в духовное, или в светское состояние. А через то академии порядок не может свободен быть. Легче вообразить и написать, нежели исполнить. Во-вторых, студентов по таликам их обучении и содержании куда девать? Мало весьма охотников в села, не хотят быть на пашне или на руке недостаточной, но и в той, да и во всем почти, зависит от власти по большей части помещиков, на коих непрестанно выходят жалобы, а управы искать трудно. И для того все окончалые просятся в Москву. А всем-то прежде всего подумать надобно. Об училищах я того же мнения прежнего. Да и некоторые наши братья, епископы, тоже ко мне пишут. Что за нужда нам соображаться светским? Пусть они от нас учатся. Об училищах должно рассуждать не по учреждениям, но по успехам. Успех хорош, то видно и учреждение хорошо. Что на молодых смотреть? Мы старики, да и в всем деле, кажется, и довольно опытные. А ежели новый метод ведется, то едва ли ожидать можно лучшего успеха, а затруднения и запутанности больше будет. И паки. Желательно, чтоб науки в училищах наших остались по-прежнему. Совершенное не для чего усовершенствовать. Сие опыты доказали, да и ваше об училищах ваших история тоже гласит. Пусть светские у нас перенимают, а не мы у них. Вся сила в учителях способных, коих есть недостаток. Для сего надобно разрешить пострижение желающих ученых постричься, ибо бельцы ненадежны. Год или много два пробудут и просятся вон. Они в надежде лучшего места только учители желают. И учат неразиво, и порядок учения расстраивают. А монашествующие надежнее. Больше писал, но право не могу. И сие написать едва мог. А только могу пожелать всем благ к пользе святой нашей церкви. Будет в университете обучать христианскому закону. Митрополит Платон, будучи сам известным строго православным учителем, ревновал о том, чтобы и другие, желающие заниматься преподаванием богословских наук, были верны Святой Православной Церкви не допускали своемудрия и своеволия. Напечатано в газетах, пишет святитель Преосвященному Августину, что будет в университете обучать христианскому закону приходской священник Рузинский Николай Матвеев, то есть служащий в храме Рузинской иконы Божьей Матери. Возьмите от него, кто его к тому склонил, по какому случаю, на каком основании, на каком жаловании, согласился ли он, и ежели согласился, то почему без дозволения своей команды, и всю сказку прислать, разведав, каком состоянии и мудрование, уведомить меня. О грузинском священнике сделайте, чтоб от университета было о том ко мне или к вам представление, и на каком ему основании быть, и чему обучать. А без того нельзя ему дозволить без команды своей в должность вступать. И попа хорошенько подтяжите за ее глупость. Впрочем, дай Бог сию неделю и праздник проводить Богу угодно и спокойно. Корректуру вести исправнее. В пасхальные светлые дни 2013 года я получил немало поздравительных писем. Дай Господи всем писавшим много-много радости. Среди них было одно, как всем, весьма содержательное, но в нем допущена была по вине наборщика на компьютере ошибка, повторенная дважды, которая вызвала у меня улыбку. А может, это сам компьютер подредактировал? Читаю. Желаю вам упоение, паче всякого упоения. Нетрудно догадаться, что вместо упоения надо упование. Наборщик же моего текста с рукописи допустил такой ляпсус, о котором невозможно не только писать, но и даже неприятно говорить. И, увы, я заметил его только при втором чтении. Слава Богу, что я его увидел. Святитель Платон обращает и на подобное свое заботливое внимание. «Благодарю, — пишет он Преосвященнейшему Августину, — за труд в печатании моих проповедей. Я напоминаю, чтоб корректуру вести исправнее. Благодарю за присланные 10 листов. Я прочел и только нашел малые две ошибки. На странице 12 не возбуждал, не возбуждал. На странице 106 но поймем, не поймем. Прошу продолжить труд свой. Митрополит проверяет, вероятно, корректирует и сам сочинения других авторов. Преосвященнейший владыка, любезный брат, проповеди отца архимандрита Лужицкого отсылаю. Отдайте ему. Я ничего в них противного не нахожу. Только скажите, чтоб он от феоретических и догматических мыслей подали себя вел, чтоб не заблудить, а более держаться нравоучения.
Очередной фрагмент из авторского цикла «К свету вечному» по письмам митрополита Платона Левшина слушайте через неделю в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, 13 декабря в крипте храма Смолинской иконы Божией Матери в Троице-Сергиевой лавре вновь собирались духовные чада и почитатели памяти высокопреосвященнейшего митрополита Николая Ярушевича. В этом году мы совершаем 55-ю годовщину со дня его кончины. В нашем эфире несколько фрагментов воспоминаний духовных чад владыки, которые расскажут о митрополите Николае.
Я владыку Николая почитаю с детства, поскольку я еще со своими родственниками, которые его знали лично, ездил в Троице-Сергиеву лавру с начала 80-х годов. И особенно в этот день, 13 декабря, всегда мы приезжали на день его памяти. И все годы, когда святейший патриарх, я помню, даже Пимен приезжал еще сюда, служил панихиды всегда по владыке Николаю, всегда наместники лавры. И хотя я владыка был гоним в последние годы жизни, и в советское время его не особо признавали, но старались всегда по нем служить панихиды. И глава церкви нашего, святейший патриарх Алексий, ни одного почти года не пропустил. Всегда приезжал в этот день вечером в лавру и всегда возглавлял здесь сам панихиду. Я владыку Николая очень почитаю, всегда его поминаю за каждой божественной литургией в келейной молитве. У меня есть его прижизненные фотографии, прижизненные книги его, которые ему принадлежали. И вообще, конечно, он был выдающийся иерарх церкви. Он очень много сделал, он много жертвовал собой ради блага и достоинства церкви. И он говорил всегда, как патриарх Тихон, пусть мое имя погибнет в истории, лишь бы была польза для Святой Церкви. Я многих знаю людей, и уже многие в вечность отошли, а еще некоторые и живы, которые знали владыку при жизни и свидетельствуют, что он был очень глубокий молитвенник, несмотря на то, что он был и председателем отдела, и в храмах служил, и фактически управлял подмосковной епархией. Он ни одного дня не пропустил без келейного правила. Всегда в любое время суток удалялся для молитвы, для того, чтобы наедине побеседовать с Богом. Конечно, его удивительные проповеди, которые остались до сих пор и внесли огромный вклад в проповедническую деятельность и в дар слова нашей церкви. На его проповедях мы учились, и первые свои проповеди писали в семинарии, когда нам уже разрешали проповедовать самбона. И, так сказать, семинаристы многих поколений выросли на проповедях владыки Николая, которые, в общем-то, были доступны в библиотеках, в старых журналах Московской патриархии. Я даже чувствую какую-то незримую нить и связь с владыкой. В молитвенном общении с ним пребываю. И действительно, как-то всегда у меня его фотографии, я уже сказал так, портретного характера. Прошу его, чтобы он, так сказать, и помогал, и помолился за меня, и где-то наставил. Я чувствую помощь владыки. Ну, а вот моя тетушка Лидия, она его знала при жизни. Он приезжал к ним служить во Фрязево. Он очень любил эту церковь, Казанской Матери Божией.
Лидия, владыка, я помню, что я была маленькая. Он приезжал к нам на приход два раза. Служил у нас литургии. И батюшка приглашал сотрудников всех, чтобы владыка всех благословил. Потом здесь я видел в лавре его, как он служил, как проповедовал. И помню, последний раз он приезжал на пасхальной неделе, его освободили из домашнего адреса, он приехал. Так все народ был такой восторженный, владыка к нам приехал. И в этом, наверное, в следующем году он же умер. Но мы приехали на Петров день, туда хотели в церковь попасть, она была в ограде уже стояла. А под церковь день уже ее взорвали. Проповедь, как он говорил, служил, очень хорошо служил. Народу, конечно, много было у нас, когда во Фрязево приезжал, и, по-моему, даже были будни, но церковь была битком. Наш владыка приехал.
Меня зовут Клавдия Петровна Микшунас. Мы все древние жители Москвы. Но у нас один дедушка родился вместе с владыкой Николаем в одном городе. Это город Ковна. Этот город был в моем году, когда я родилась, переименован в город Каунас. Так что вот они родились, и владыка, и мой дедушка в городе Каунас. Начнем с того, пришел летчик один и ищет, кого бы спросить. Ну, тоже в лавре трудно. Первый раз, особенно в те годы советские, и, конечно, трудно было найти человека, который бы знал, где похоронен здесь митрополит Николай. И вдруг попал вот на женщину, владыка так делает. Она духовная митрополита Николая. Он говорит, идемте, идемте, я вам покажу, где похоронен митрополит Николай. И вот он рассказал такую историю, что мы летели в Финляндию, город Хельсинки. И вдруг у нас случилось, что дно обнажалось там даже. Видно, вот такая буря была сильная. Поэтому самый главный там говорит, у нас кончается уже керосин, говорит, мы, наверное, погибнем. И мы сказали, скажите митрополиту Николаю, это митрополит Николай, говорит, очень знаменитый. Он обратился к нему, это главный из летчиков, обратился к нему, что у нас такое положение, мы, наверное, погибнем, осталось керосина на очень малое количество. Он попросил всех, значит, оставить его в покое, углубился вот так вот на несколько минут или часов, не знаю, углубился. Вот так, когда принял руки, они уже были на земле, благополучно приземлились. Ну, еще вообще-то очень всего много. Дело в том, он всем руководит нашим. Он очень хорошо руководит. У нас была такая семерка, и он, если кого же взял, руководит, то уж ни за что никуда не денется. Вот он приглашал нас, 7 человек. Мы встречались у нас был свой дом, частный дом. И он приезжал, вся эта семерка собиралась только в моем доме. Зал у нас назывался, где у всех отдельные комнаты и залы, в которые вот нужно какой-то устроить или того. У нас две сестры и брат. Он один раз говорит, теперь, и говорит, не приглашай никого из своих подруг, пригласи, собери свою семью. И мне пришлось собрать свою семью, они отпросились с работы все. Отпустили их и встречались с ним уже, по-моему, последний или предпоследний раз. Владыка и моя семья. Ну, такая семья, без отца только. Отец умер в 42-м году. Знаете, так могу сказать, у них в семье мне больше всего нравится один вот человек из Владыкиной семьи. Это его отец. Это что-то изумительное. Он так воспитывал детей. У них 3 мальчиков и 3 девочек. И каждый отвечал друг за друга отдельно. У владыки была Зиночка. Он только с ней там. Даже фотографии есть. Он держит руку на ее руке. Вот эта фотография. Там другие с другим мальчиком. Девочка с мальчиком. Раз 6 человек, они вот так вот могли быть. Вот, и обязательно отвечали друг за друга. Вот. Это очень важное такое отношение в семье. Очень важное. И у них полный был в этом отношении порядок, потому что отца все время почти приглашали куда-нибудь. Он очень такой был занятый человек. В смысле, нуждались в нем все время. Очень был человек изумительный такой.
Владыка, мы познакомились, в общем-то, даже не тогда, когда у меня папа был священником, а значительно-значительно раньше, когда Владыка приехал в Москву, моя мама была мужским мастером-парикмахером. И он попал на Покровку, Владыка. Ну, вот раз пришел, два к ней пришел, ему очень понравилось. И он потом стал просить, да вы не будете ко мне ходить домой? Ну, и мама ей стала ездить к нему домой. Папа еще работал на советской работе. Когда я родилась в 45-м году, то ну, такая если деталь интересная, вот внимание этого дивного человека, что он, как маму выписали из роддома, он на следующий день приехал, меня благословил. Это просто за то, что мама его стригла. Я считаю, что это вообще ну, такая величина, приехать, да, это просто что-то невозможное. Но вот в 47-м году папу посвятили, он служил в Вишняках, это Казанкина, Пыхина теперешняя. И вот где-то в период 47-го года, наверное, так 51-й, по-моему, там был,
папу хорошо обокрали.
Мы снимали дачу и жили там 20 лет, как близкие друзья и знакомые, вот рядом с этим храмом. То есть только в школу меня возили. И папу очень сильно обокрали, но сами понимаете, что такое обократь в то время, и что это грозило молодому священнику. Ну и владыка здесь такую милость нам оказал, что нас просто спас от погибели и папу и всех. То есть он заплатил за нас деньги, дал деньги. Когда, значит, вот служил папа в вечниках, я думаю, что это именно в этот период, потому что если бы я была постарше, я бы, наверное, больше бы помнила, то владыка приехал к нам на дачу. Возможно, связано это с кражей было, не знаю. И когда он приехал на дачу, то на следующий день пришла милиция и стала папу выяснять, машина что-то такая была, вообще кто у вас был, хотя они прекрасно знали, кто был и что был. Ну и дальше вот постоянно, вот все годы до конца своей жизни мама к нему ездила с папой, ну как-то поздравление постоянное, постоянное какое-то, мы старались, конечно, ему какое-то внимание, все, очень любил владыка сирень. И вот я помню, уже в последний год его где-то, может быть, предпоследний год, мы ему катку сирени заказали, послали ему домой, чему он был безумно рад. Настолько это было как-то так сказано, надо же, вы еще ничего не боитесь, что уже надвигались. За все годы, когда мама к нему ходила, даже получается так, что больше с мамой связано, нежели даже уже с папой, то настолько было внимание у владыки вот ко мне, к маленькой девочке. Он всегда старался прислать либо коробку конфет, либо просто конфет, либо шоколадку. Всегда с такой вот какое-то внимание, а это Аля. Мне очень часто приходилось, потому что не с кем было меня оставлять, и мама меня с собой к нему брала. Он всегда говорил о своей вот послушнице, она ли была, не знаю, Дарья, займись ребенком. Вот это мне очень досталось, чтобы ей было вот хорошо. Он заботил, чтобы обязательно было хорошо всем. И вот все время, когда я бывала там, то мне очень хотелось посмотреть, мама уйдет туда к нему в кабинет, думаю, как он живет, что у него там есть. Это было, конечно, у меня, но как просить, ни мама не могла, естественно, ни папа, ни я даже не могла. Вот, и когда владыка своим вот чутким сердцем это почувствовал, говорит, очень хочешь посмотреть, я говорю, очень хочу. И он меня вот однажды, я так думаю, что это было в районе 10 лет, может быть, не более. Он меня пригласил к себе, и вот я единственное, что запомнила, эти узкий-узкий коридор с двух сторон, стеллажи книг до самого потолка и скромнейшая металлическая кровать. Вот, но так вот мне казалось, что мы очень скромно жили, мы вообще в 10-метровке, там у нас 30 метров было, сантиметров лишних нас не ставили на очередь втроем. А вот владыка, вот у него еще, мне кажется, меньше, чем у нас было. Поэтому я думаю, господи, владыка, такая величина, и вот как вообще это вот можно было... Ну и вот последний год, конечно, когда самый тяжелый, вот когда вообще начали притеснения и все, то, естественно, мы ему постоянно поздравляли, мы ему писали. Когда-то, значит, он вызывал маму, она к нему приезжала. И единственное, он всегда говорил, а вы не боитесь, вот что вот с вами как-то что? Но папа на это всегда отвечал, а как же мы можем бояться, как мы можем бросить вас? Когда мне было 16 лет, это как раз год смерти владыки, у меня в апреле месяце день рождения, и вот он прислал телеграмму с поздравлением и написал «твой дедушка». И когда мы поехали к нему, может быть, даже на Николин день, не помню, послав, опять же, корзину цветов, и заехали к нему, я стала благодарить его. Он говорит, откуда ты знаешь, что это я? Я говорю, вот так, а у меня никого нет. И вообще, мой дедушка только вы же пишете «твой дедушка». Поэтому настолько светлая, яркая память. Вот, ну, каждый год стараюсь здесь быть. Очень жалко, что вообще закрыто здесь, что в будние дни приезжаешь к преподобному, никогда нельзя, но нагибаешься низко. И мама, когда была жива, нагнемся в окошечко, помолимся, увидим эту гробничку. Ну, где-то легче становится. Поэтому Царство Небесное, дорогому владыке, и пусть он там помолится за меня грешный и недостойный Александр.
Это были фрагменты воспоминаний нескольких духовных чад Высокопреосвященнейшего митрополита Николая Ярушевича. Напомню, 13 декабря мы совершили 55-ю годовщину со дня его кончины. Эти записи сделаны в крипте храма Смоленской иконы Божией Матери в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, где похоронен митрополит Николай Ярушевич. Нашу программу завершает вторая часть беседы с одним из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архидиаконом Ювеналием. Мы говорим с отцом Ювеналием на различные темы и вспоминаем о его духовнике и иеромонахе Самсоне Сиверсе.
Отец Ювеналий, а как сегодня вот все-таки жизнь как-то изменилась, когда церкви дали свободу? Казалось бы, это очень хорошо, и уже власть так не гнетет. Но, с другой стороны, с этой свободой пришли совсем новые люди и совсем новые веяния.
Совершенно верно, да. Вы знаете, пришли совершенно новые, конечно, и искушения, которых в то прежнее время не было. Сейчас вот это обилие соблазна, обилие вот таких искушений, оно действует, конечно, очень сильно, так, знаете, оно парализует деятельность очень многих людей, да. Особенно молодежи, конечно, им очень трудно. Они из детства уже приучают их, понимаете, пользоваться всякого рода электроникой, компьютерами, всякого рода аппаратурой, необходимой для этого. И как понятно, что сейчас вот телефоны, ноутбуки, потом планшеты и так далее, они очень разные. В наше время это было немыслимо представить, например, что можно носить маленькую такую штучку в кармане, и тебя позвонят в любой момент, ты можешь ответить, и тебя могут найти. В наше время это было нет, это надо было идти к телефонному аппарату, договариваться о конкретном времени и кому-то звонить. Это надо было или какие-то карточки вставлять туда, для этого получали.
С другой стороны, мы не стали свободнее.
Да? Мы не стали свободнее, да-да. И вот, получив вот эту свободу, вот этих вот, вместе с тем, мы получили, конечно, большое разнообразие всякого рода увлечений, которые можно получить вот через современные вот эти смартфоны, сотовые телефоны, где там можно пройти и в сети, в интернет и так далее. Очень разнообразнейшую информацию получить. Но вместе с тем, как полезную, так и вообще-то никуда не годную. И всякую мерзость можно там увидеть, и вот и все. Хотя встречается и хорошая информация, да, тоже можно. Но это настолько все там перемешано, что, конечно, для молодежи, особенно для молодежи, хотя и людей в возрасте это представляет большой соблазн. И, конечно, многие люди, вот так сказать, подсаживаются, грубо говоря, на эти вещи. Тем паче, что, конечно, там, как говорят специалисты, что специально есть волны такие вот, на которых посылают, и специально для того, чтобы человека расположить, увлечь и привлечь ее. Вот для того, чтобы он как можно больше пользовался этой аппаратурой. И он, конечно, привыкает как к наркотику.
А жизнь-то проходит?
А жизнь проходит. Время драгоценное, которое нам дано для того, чтобы действительно хорошее, нужное и необходимое дело делать, оно прожигается на то, чтобы так вот смотреть эту вот и всякого рода информацию почерпать с этих самых аппаратов, да. И, конечно, время крадется ужасно много. И вместе с тем одновременно слабеет человек своей волей. Он уже не может так сопротивляться действию греха, соблазна, вот, который он встречает на своем жизненном пути. И, конечно, сейчас людям прийти и так по-настоящему воцерковиться значительно труднее. Вот. Потому что человек уже, зачастую замечено, что человек нынешний особенно, он только тогда к Богу обращается, когда действует на него благодать Божия, призывающая. Но она же действует определенный период времени. Вот. А потом она скрывается. И вот пока она действует, человек тогда как-то стремится, что в храм, что-то молится, что-то делает, да. Но когда эта благодать уже покидает человека, она не может быть постоянно при нем, потому что она не терпит в человеке страстей и греха. Она как бы с большим таким вот, большим мучением пребывает в человеке, терпя немощи человеческие ради его пользы. Но потом она уходит. И человек остается не чувствующим уже благодати Божьей. Она действует, и есть благодать, но она изнутри помогает ему только тогда, когда он уже проявит достаточно много усилий для этого. А у человека создается впечатление, что он уже потерял благодать. И в итоге многие, получается, не способны бороться с грехом, бороться с соблазнами, и опять попадают в те же сети дьявола, в которые не были когда-то.
Отец Виналий, вот если мы вспомним опять отца Самсона и его время, говорили, что тогда церковь терпела все-таки гонения. И батюшка действительно и скрывался, и менял квартиры, и тайные все эти были встречи. Да. А сегодня вот вроде бы очень много появилось старцев, которые даже и старцами-то не являются, даже не по возрасту, не по своему духовному опыту, а учат людей, встречаются с ними, говорят по радио, по телевидению, люди почерпают их советы. А советы бывают часто очень соблазнительными. Вот в чем отличие здесь нашего отца Самсона от современных так называемых младостарцев? В чем тут дело?
Конечно, разница огромная. Дело в том, что вся жизнь отца Самсона была посвящена Богу. Он искал только Божьего и пользы человека для спасения. Он не искал ничего земного. И от человека он ничего не хотел и ничего не искал, чтобы он нечто человеческое там ему мог представить. Да. Современных духовников все-таки очень сильно сказывается то, что сами-то они еще в страстях. Сами они еще не очистили удобным образом. И, конечно, зачастую действуют по страсти той или иной. С теми или иными определенными расчетами, какими-то мыслями. Понимаете, нет той чистоты вот отношения к Богу и людям, которое было у таких старцев, как у отца Самсона.
А от чего это зависит?
Да, это зависит от степени духовного возрастания. Отец Самсон был великий человек, он был чист сердцем. Блажение чистое сердце, какие Бога узрят, они прозревали, они видели это. И они искали только Божие для Бога и пользы человеческой. Они служили Богу всей душой своей. И все силы полагали ради спасения тех людей, которые верили в свои души, вот в их руководство. И у них не было каких-то таких вот, знаете, частно-собственнических каких-то устремлений, каких-то желаний получить от человека что-то такое, на что они были способны, да. Они это не искали полностью, заботой только о душе. И человек это чувствовал, там не было никаких расчетов. Люди, обращавшиеся к старцам, вот таким, как отец Самсон, они это чувствовали, что человек ищет только божественное, и твоей же пользы больше никого. И они, конечно, требовали от своих чад довольно больших усилий для того, чтобы они преодолевали свои немощи, свои пороки и грехи. И человек это чувствовал, вот что было главным, да. Но не искали ничего человеческого, да. В наше же время, конечно, зачастую духовники зачастую обижаются по некоторым моментам, по некоторым нюансам. Это говорит о том, что они, конечно, еще пребывают в определенных страстях, им не чужды где-то определенным образом и тщеславие где-то, и самолюбие. Где-то, если это оно как-то где-то было зацеплено, пострадало, то начинаются какие-то капризы, обиды там, что-то, да. У них не было ревности в старце, не было никаких таких расчетов, да. Они искали только пользы человека и его спасения, да. И, конечно, обид таких не было, да. Мы зачастую по своей такой иногда, ну, неведение, по слепоте своей, вольно-невольно могли где-то задеть и старца там что-то не то сказать. Да, но это их не задевало. Они понимали прекрасно, что мы люди немощные, слабые. И с нас спрос совсем другой. Да, но и сделай, конечно, ошибку перед многими нынешними духовниками, конечно, это бы просто так бы не прошло бы. И, конечно, бы это было бы замечено и могло бы, конечно, обернуться довольно-таки с большими осложнениями для этого чада. Вот эти самые ошибки, да.
Отец Виноград, так старчество – это преемство. Может быть, у батюшки были просто хорошие учителя, или же этому нельзя научить?
Это не всегда можно научить, да. Это все-таки старчество, это есть все-таки проявление действия Духа Святого. Потому что Дух Святой назидает, научает, как поступить в той или иной ситуации. И когда человек вот такой же особенно духовно продвинут, он ищет воли Божией конкретно об этом человеке. А поскольку люди разные, поэтому и лекарства были разные. Хотя немощь как бы одна и та же. Вот тут прекрасно старец ответил как Паисий Афонский. Батюшка, вот мы вот замечаем, что на одну и ту же болезнь духов вы даете самые разные рецепты. А он говорит, каждая болезнь имеет свои особенности. И каждому нужен свой особый витамин. Вот это вот действительно это было свойство истинных старцев, которые именно искали не просто по шаблону, действовать по шаблону, от принятого так и все, не иначе. А они искали тех таких вот решений, которые действительно могли принести максимальную пользу этому человеку. И никак, конечно, не заботились о личных амбициях, удовлетворение тех или иных своих каких-то страстей. И вот это-то и способствовало тому, что человек шел, кто шел действительно и стремился к Богу, то он, конечно, и продвигался довольно-таки.
Получается, что старец – это избранник Божий. То есть батюшка так полюбил Христа, что Господь дал ему эту благодать.
Да.
И только в воле человека зависит, да?
Да. И от ее трудов, конечно, от целеустремленности его, да. И Господь даровал это. И, конечно, вот что было, отличало это отца Самсона, конечно, он имел особый дар такой – находить для каждого, помимо того и решения индивидуально, но и каждому слова сказать такие. Поэтому, как запечатлено вот тех воспоминаний, которые чада выпускали о батюшке, там есть достаточно много его очень характерных оборотов речи, присущих только батюшке. Но они действовали очень с большой силой, надо сказать. И вот когда мы писали когда-то письма, вот батюшке, да, то всегда просил оставить после вопроса место для ответа. Вот, а потом следующий вопрос. И его ответы были очень краткие, но они были очень емкие, они были очень глубоко содержательны. И они действовали вот так, вы знаете, если вот, вот их читаешь, они действовали словно, вот так, ну, образно, если сказать, словно истины, которые входили в тебя, словно были в тебя загонял молоток эти истины в твою душу. Не просто так, поверхностно, а как бы вот именно как молоток загонял или молот в твою душу вот эти истины. И каждое слово вот это из батюшкиных настоящих чувствовал, что оно имеет большой-большой вес. И оно очень весомо было. И оно очень впечатляло душу. Для нас это был праздник. Получить письмо, ответ на свои вопросы. Не всегда мы могли приехать. Часто не всегда и батюшка имел возможность такую, потому что его тоже сопровождали и болезни, сложности жизни, обстоятельства всякого рода, трудности. Вот, но через письма мы получали ответ. И письма, конечно, это был получить письмо, это был праздник, торжество.
Вы прослушали вторую часть воспоминаний одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архидиакона Ювеналия. Эту беседу мы продолжим в следующей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 603-й выпуск программы «Троицкое слово», автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.